Целых два дня он общался только с соседями, с мамой и приятелями на тренировках. В театр пошел лишь за тем, чтобы сообщить Кореневу окончательное решение. Он переходит в балетную труппу малого академического. Так как и ему никто из друзей не досаждал, Никита, разозлившись, решил устроить себе отдых и уехать в Подмосковье на турбазу минимум на неделю. А поскольку для этого нужны были деньги, пришлось идти в банк и снимать со счета. Машина стояла в ремонте на станции техобслуживания, поэтому все вояжи приходилось выполнять или на такси, или общественным транспортом. Сухов, вообще говоря, особых трудностей в жизни не испытывал. Воспитывался в основном дедом и бабушкой и жил в достатке. Денег он никогда не считал, ни в детстве, ни во время учебы, ни потом, устроившись на работу, поэтому был в известной мере избалован, чтобы почти никогда и ни в чем себе не отказывать. В такси он сел, не задумываясь, хотя на троллейбусе до районного Сбербанка можно было добраться за 20 минут. А когда подошло время расплачиваться, 500 рублей за 5 километров, обнаружилось, что танцор забыл деньги дома. Злую шутку сыграла привычка ездить на машине. Водитель, угрюмый здоровяк, с лысиной на полчерепа, шутки этой не понял.
«Крутой?» — буркнул он сипло. «Тогда плати штуку, я тоже крутой».
И он взялся за монтировку. Напрасно Никита клялся, что забыл портмоне, просил подождать, пока он получит в банке деньги. Предлагал в залог часы, водитель только отфыркивался и выжидательно глядел из-под лобья. Наконец Сухов выдохся и прошипел, сдерживая бешенство.
«Вези обратно, олух!» «Я тебе ща отвезу!» — пообещал водитель, разворачиваясь. «Я тебя в милицию отвезу!»
При слове «милиция» в мозгу танцора что-то щелкнуло. Он вспомнил вызов и разговор с инспектором, как две капли воды, похожим на шофера такси. Не есть ли это звенья одной цепи? Не сработала ли снова печать зла, усиливающая, по словам Толи, вероятность неблагоприятного исхода любых действий Сухова?
«Стоп!» — сказал он. «Я плачу».
Но водитель словно не расслышал. Продолжал гнать машину в обратном направлении. И тогда Никита, что есть силы, дернул вверх рукоятку ручного тормоза. Машину занесло. Взрыв. Заглох мотор. Шофер тупо глянул на тормоз, на пассажира. Брови его полезли вверх. Но Никита не дал ему времени опомниться. Рванул ручку дверцы и выскочил из такси. Квартал он бежал так, словно сдавал стометровку, ожидая криков и ругани в спину. Но все было тихо. Уехал ли таксист сразу? Или простоял час, Никита так и не узнал. А вбежав в здание банка, оказался свидетелем его ограбления. Печать зла, видимо, продолжала действовать. Четверо молодых людей в масках и из чулок в лучших традициях голливудских боевиков уложили посетителей банка на пол и набивали деньгами сумки. Судя по ярости их главаря, добыча не была стоящей. Вооружены они были пистолетами, а черноволосый главарь — автоматом УЗИ, что превращало любой акт сопротивления в акт самоубийства. Никита еще ничего не успел сообразить, как получил по скуле рукоятью пистолета и оглушенный упал на колени. До этого он ни разу не встречался с вооруженными бандитами, не считая случая в парке. Конечно, рэкетиры, мафия, воры в законе, коррумпированные чиновники были на слуху. Об их успехах не раз писали газеты, но для танцора все это происходило как бы в других измерениях, и его не касалось. Но вот на карту судьбы ему поставили печать зла, и неприятные открытия посыпались, как из рога изобилия.
«Лечь!»
— услышал он над собой, получил удар по затылку, но продолжал стоять на коленях, с усилием соображая, что делать дальше, и как он оказался в таком беспомощном положении. Его ударили еще раз, и Сухов... Долго потом вспоминалось это со стыдом и горечью. Вскрикнул от боли и поспешно лег лицом вниз. Хотя в момент удара, это он тоже осознал и запомнил, мог перехватить руку бандита и вырвать пистолет. Грабители умчались через несколько минут, выстрелив для острастки пару раз в потолок. А еще через минуту вместе с блюстителями порядка в помещение Сбербанка ворвался Такеда. Помог Никите подняться, повел на улицу. Их остановили, потребовали описания событий и преступников. Но Сухов соображал плохо, а помнил все и того хуже. Презирал он себя в данный момент люто.
«Ты появляешься как чертик из коробки», — сказал он инженеру, когда тот привез его домой и стал лечить ссадину на скуле и шишки на темени. «Как тебе это удается?»
Такэда молча продолжал свое дело. Никита подождал ответа, заговорил снова. «Ладно, я еще с тобой разберусь, охранник. Что или кто меня прищучил на этот раз? Психоразведка? Молодчики СС? Как ты там говорил, свита сатаны?»
«Если появятся функционеры свиты, тебе не сдобровать. Я уже говорил, не ввязывайся в конфликты. Поменьше бывай вне дома или займись боевой подготовкой. Хотя бы для выживания. Сейчас тебя можно ликвидировать, шутя, хоть ты и здоров на вид».
Никита обиделся. «Между прочим, я делаю стойку на двух пальцах, отжимаюсь на одной руке, да и сальто кручу тройное. Попробуй и посмотрим, что получится».
«Этого мало, Кит».
Инженер сел напротив, сгорбился.
«Ты абсолютно не готов морально и не подготовлен технически к схватке. Не ждешь опасности и не умеешь реагировать на нее вовремя. Тебе нужен не просто тренер айкидо, дзюдо или тхэквондо, но инструктор по выживанию».
«Зачем?»
«Да», — тихо сказал Толя. «Я тоже часто задаю себе этот вопрос. Зачем тебе лишние хлопоты? И не нахожу ответа».
Никита поискал обидный смысл в словах друга, не нашел, и, решительно оттолкнув подушку, сел на кровати в тренировочном костюме. «Рассказывай все».
Такэда покачал головой. «Все, еще рано. Пока есть шанс тихо просидеть в кустах и не поднимать шума. Может быть, они снимут заклятие и уйдут. Тогда и начинать ничего не надо. Хотя вряд ли ничего они не делают наполовину. Странно все-таки, что они тебя отпустили».
Никита покраснел. Он еще помнил слова десантника в парке. «Слабый, не для пути». Чтобы скрыть замешательство, буркнул. «Ну хорошо. Допустим, я согласен». Сухов заторопился, увидев, что на губах Толи появилась усмешка. «Что ты лыбишься, метис несчастный?»
«Допустим, здесь не проходит, Кит. Я понимаю, очень трудно, почти невозможно поменять образ жизни, но делать это придется. Хотя ты еще не решил. Это в тебе говорит эго, самолюбие, а не разум и сила».
«Где же их взять?» — проворчал примирительно Никита. «Тупо сковано не наточишь, глупо рожено не научишь». Такэда поморщил лоб, раздвинул губы, беззвучно рассмеялся.
«Браво, гимнаст! Ты самокритичен!»
Засмеялся Исухов, но тут же осекся. «Я серьезно, что согласен. Только не делай далеко идущих выводов. Просто я не люблю, когда меня бьют».
«А я думал, тебе нравится».
«Не издевайся. Сведи меня с тренером. Попробуй овладеть твоим тхэквондом. Или айкидом. Кстати, какую систему борьбы посоветуешь?»
«Если искать здоровье, душевного равновесия, то лучше восточных единоборств кунг-фу, пинчака, тайнга, айкидо, карате, тхэквондо или вьё-два-дао не найти. Но хочешь получить практический боевой эффект, причем достаточно быстро, то лучше роздао школы Д. Ничего не существует. Я сведу тебя с моим знакомым. Он инструктор в одной закрытой конторе».
Такэда помолчал, сходил в ванную и вымыл руки. Вернулся, походил из угла в угол. Сухов молча наблюдал за ним, потом не выдержал. «Ходун напал? Опять что-то случилось? Или с Ксенией что?»
«Пока ничего».
Инженер поколебался и достал из сумки, с которой пришел тонкий и острый с замысловатой рукоятью, трехгранный кинжал, стилет.
«Помнишь, где он у меня лежал?»
«На полке у кровати, рядом с кортиком. Только ручка, по-моему, у него была другая».
«Гляди-ка, усек. Дело в том, что я утром обнаружил его торчащим в кровати. Спал я на диване».
У Никиты перехватило дыхание. «Печать зла?»
«Но самое интересное», — ровным голосом продолжал Толя, «что изменилась не только форма стилета, но и материал. Он был сделан из легированной стали, а теперь из редчайшего изотопа тантала,
на Земле практически не встречающегося. Я проверил в лаборатории.
Ну и что?
Это похоже на С-профилактику, а может быть и не только. В связи с чем хочу тебя предупредить. Будь внимателен к самым обыденным домашним вещам. Некоторые из них могут оживать. И называется сия метаморфоза внедрением.
Не дав Никите рта раскрыть, инженер быстро засобирался и ушел, оставив того с гудящей от обилия впечатлений и предчувствий головой. Вопрос отдыха решился сам собой.
Сухов попал в состав сборной России по акробатике и должен был через 3 дня выехать на 2-недельные сборы в Крым, на турбазу олимпийской подготовки «Дагомыс». Ксения поехать с ним на весь срок отказалась по причине творческой незавершенности, но обещала подъехать на 3-4 дня в начале августа. Сухова это устраивало по всем параметрам. А так Эдди он пообещал не вмешиваться ни в какие инциденты и спать с газовым пистолетом под подушкой. Перед отъездом они сходили к приятелю Толе, как оказалось, инструктору одной из закрытых школ спецподготовки сотрудников главного разведуправления. Приятель ушел 30-й год. Был он почти одного роста с Никитой, но узкоплечий тонок и особого уважения не вызывал. Так Эда понял мимику лица Сухова, наметил улыбку уголком рта, первым протянул руку инструктору.
«Привет, Роман!»
«Салют, мастер! Давно тебя не видел! Перестал выступать?» Хозяин отступил, пропуская гостей в тренерскую. «Проходите!» Комната была заставлена кубками, вазами, спортивными снарядами. Стены ее были увешаны календарями с видами борцов всех стилей, таблицами и схемами. «Проходите, садитесь!»
«Познакомься», — кивнул Такеда на танцора. «Никита Сухов. Акробат, гимнаст, солист балета. А это сэмпай Роман. 5-я категория — Росдау».
Сэмпай Роман окинул Никиту оценивающим взглядом, кивнул с удовлетворением.
«Подготовочка, дай бог! Мне бы такую стать, а, Толя?»
«Ты и так не обижен, мастер».
Такеда вдруг нанес 3 быстрых удара. Кулак и локоть правой руки, ребро ладони левой, и все 3 оказались блокированы Романом. Сделал он это без усилий, как само собой разумеющееся, но добавил и кое-что свое. Последний блок одновременно был и контрударом. Правда, в последнее мгновение инструктор движение остановил.
«Сен-о-сен», — сказал Такеда. «Ты хорошо держишь форму».
«Не жалуюсь». Голос Романа остался безразлично спокойным. Он отбил нападение, даже не глядя на неожиданного противника, продолжая оценивать Никиту. И была в этом безукоризненном автоматизме такая пластика, что Сухов восхитился в душе.
«Итак, милостивые судари, что вас привело ко мне?»
«Возьми его к себе в команду».
Зазвонил телефон, Роман поднял трубку, буркнул.
«Да, не у меня».
Положил трубку. Школа была режимной, и всех ее посетителей проверяли.
«Я мог бы поработать с ним и в айкидо, но для восточных единоборств его стать не шибко подходит. К тому же ему надо пройти подготовку достаточно быстро».
«О причинах не спрашиваю», — Роман задумался. «Но в команду я взять его не смогу. Все ученики на виду».
«Тогда займись индивидуально. С таким материалом ты еще не работал. Главное, что ему не надо тренировать базовые навыки. Равновесие, четкость, ритмику, растяжку и так далее. Встань, Ник. Сделай пару своих пируэтов. Сделай, сделай».
«Здесь мало места», — нерешительно поднялся Никита.
«Вот именно. Оцени пространство и давай».
Сухов прикинул расположение столов, стульев, стоек и шкафов комнаты и сделал спиралька роза со сменой «Андео Бандедан», ухитрившись ничего не задеть и не сбить. Его странное в условиях тесного помещения «па» было полно грации, гибкости и силы. Каждое движение как бы перетекало в следующее, вычертив безупречную трассу положений тела без разрывов и остановок. Роман цокнул языком.
«Впечатляет! Хорошо, я могу взяться за него».
Такеда, подмигнув, вдруг локтем сбил стакан с водой со стола, но инструктор быстрым, изумительно точным и плавным движением поймал его и поставил на стол, не прерывая речи.
«Если он готов заниматься всерьез, по 5-6 часов в день.
У парня действительно имеется уникальная возможность достичь высокого мастерства в короткие сроки. Скажем, за 2-3 года. Годится такой вариант?»
Никита, восхищенный мастерством инструктора, кивнул. Он был согласен на все, забыв и о собственных тренировках в сборной, и о переходе в другой театр, и о печати зла.
«Тогда прошу выслушать пару сентенций. Первое. Человек — это одушевленное универсальное оружие многопланового действия».
«А Ямыч говорит иначе», — кивнул на Такэду Никита, не выдержав. «Человек — биосистема с ограниченной способностью к изменениям».
Инструктор нахмурился. «Во-первых, никогда не перебивайте говорящего, иначе мы расстанемся еще до начала учебы. Во-вторых, сказано это скорее о биохимии, чем о физике тела человека. Не так ли, господин инженер?»
Толя, пряча улыбку в глазах, кивнул.
«И последнее. Росдао — это развитие традиций боевого искусства славянских корней, так называемого русского стиля рукопашного боя, впитавшего обширнейший арсенал приемов борьбы во всем многообразии национальных видов, направлений, стилей и школ. Господин Такэда может подтвердить, многие приемы Росдао уникальны и рассчитаны в идеале на людей с таким телосложением, как ваше. Еще. Профессионал Родер не уступит ни одному профессионалу Востока».
Никита посмотрел на Таяву. Тот снова кивнул, предпочитая обходиться минимумом жестов. Встал.
«Спасибо, Роман. Когда начнете?»
Инструктор тоже встал, глянул на календарь.
«Через 2 недели после сборов. Вот телефон, позвоните мне 28-го».
Никита попрощался, пожав крепкую руку тренера, вышел первым. Такэда задержался.
2 года? Слишком мало, чтобы из человека танца сделать человека боя. Но слишком много, когда тому угрожает опасность. Подготовь его в максимально короткий срок. Даже если придется работать по 24 часа в сутки».
Роман, хмуря брови, подошел к инженеру.
«Что за опасность? Зачем этому парню менять квалификацию? Если он акробат, в добрый путь к славе!»
«У него другой путь. Я ничего пока не могу тебе рассказать, но Ник вообще-то действительно в опасности. Хорошо, если бы ты начал заниматься с ним прямо с завтрашнего дня. Но если это невозможно, пусть будет через 2 недели».
Такэда шагнул из комнаты. «Если он останется жив».
«Погоди, мистика какая-то! Это что, так серьезно?»
«Сверхсерьезно».
«Почему же ты сам не начнешь с ним работать?»
«Потому что моя компания для него увеличивает опасность появления, скажем, неких сил, с которыми даже я не смогу справиться. Нужен совершенно посторонний человек, учитель. Только учти, та сила, которая заинтересована в гибели Никиты, может обратить внимание и на тебя».
«Что за чушь? Не пугай меня своими фантазиями, я подумаю. Если завтра удастся отвертеться от сборов, я начну с ним работать завтра. Жди звонка».
2 события, одно за другим, сорвали планы Сухова на отдых, торжественную церемонию встречи Ксении и кайф на берегу моря. Первое произошло вечером после похода Сухова в новый театр и разговора с балетмейстером труппы Суходольским. В хорошем расположении духа Никита принял дома душ, переоделся и только собрался позвонить Ксении и пригласить ее в ресторан, как вдруг ожил телефон. То есть по-настоящему ожил. Его трубка из голубого пластика почернела, изогнулась, выпустив лапы с когтями, и уселась на также почерневший корпус телефона, глянув на остолбеневшего танцора бусинами глаз. Взгляд ее был тяжел и злобен. Он давил, угрожал, приказывал. Казалось, ожившая трубка вот-вот заговорит, или, по крайней мере, каркнет, как ворон Эдгара По. Никита даже замахнулся на нее.
«Кыш отсюда!»
Трубка открыла пасть. Таково было впечатление, хотя рта у нее не было и не могло быть, и
зашипела. Сухов отшатнулся, и в то же мгновение трубка прыгнула на него, разматывая на лету шнур. Благодаря тому, что танцор опередил ее на мгновение, трубка не долетела до лица и вцепилась лапами в предплечье, как раз в том месте, где на коже зияла звезда, то есть весть, если верить Толе. Никита получил сильный нервный укол в руку, Обжигающая боль ударила огненной спиралью через плечо, шею и ухо в голову. Оглушила. Вскрикнув, он смахнул с локтя озверевшую телефонную трубку, и та, не долетев до стены, взорвалась. Телефон вспыхнул, загорелся зеленым пламенем и горел до тех пор, пока не рассыпался в прах. Тумбочка под ним при этом даже не потемнела. Оглушенный разрядом, парализовавшим правую руку, Никита дотащился до кухни, открыл пластмассовую бутыль с колой, жадно припал к горлышку. Рука дрожала. Напиток проливался на воротник, шею, грудь, но он пил, пока не осушил полуторалитровую бутыль, не почувствовав вкуса. Сейчас сидел в гостиной на диване, прислушивался к руке, по которой бегали тонюсенькие иголочки, и прикидывал, не позвонит ли так Эдди от соседей. Но рука, наконец, обрела чувствительность и подвижность, и Никита решил никому ничего не говорить. Как объяснить случившееся, он не знал. Галлюцинации здесь не пахло. Телефон действительно сгорел, а трубка рассыпалась в пыль. Это он видел собственными глазами. Доказательством реальности происшествия был уцелевший телефонный шнур. Однако вряд ли он мог рассказать правду. Единственным объяснением, ничего по сути не объяснявшим, было загадочное внедрение, о котором предупреждал Такеда. Кто-то или что-то внедрялась в какую-нибудь вещь, причем опасную вещь, и та начинала вести себя самостоятельно, как живая. Пахло колдовством, в которое Сухов не верил с детства, мистикой и дьявольщиной, а также чем-то безмерно чужим и далеким, спрятанным в глубинах причин и явлений, недоступных обыкновенному человеку. Пахло жутковатой тайной, влияющий на судьбу рядового жителя Земли по имени Никита Сухов. Пахло неведомой нечеловеческой волей, управляющей событиями, свидетелем которых он случайно оказался. К вечеру Сухов пришел в себя настолько, что почти не верил в историю с телефоном. Неизвестность перестала пугать его, а поскольку он был человеком, который быстро забывал неприятное, то решил не обращать внимания на всякие там психоразведки, печати зла и внедрения. Как-никак, его ждал отдых. Тренировки на сборах не в счет. Море и Ксения. И жизнь продолжалась. Правда, в ресторан он не пошел. Утром, забрав машину из ремонта, Никита принялся набивать ее необходимыми вещами, от одежды до палатки и спальника. Заправился на ближайшей станции бензозаправки, принадлежащей какой-то частной фирме, и выехал за город. А уже через полчаса после съезда с Кольцевой подоспело второе происшествие, поставившее танцора перед дилеммой. Рисковать ли и ехать дальше или вернуться под опеку Такеды и всерьез заняться борьбой с инструктором-грузчиком. Сначала спустило правое заднее колесо. Никита остановился у щита «Кемпинг Илья 5 километров». Снял колесо, но поставить запасное в спокойной обстановке не успел. С грохотом, ревом, воплями и песнями лихо подкатила кавалькада рокеров и устроила привал. Вокруг в синих дымах закружились Хонды, Блендховеры, Харлеи, Дайхатсу и Наваху. Замелькали кожаные куртки, штаны, юбки, металлические цепи, кресты, бляхи, молнии. На траву посыпались банки из-под пива и кока-колы, бутылки, свертки, тряпки и другой мусор. Одна из бутылок угодила в колесо машины Сухова, но он стерпел. Тихо зверея. Лексикон гонщиков не претерпел изменений с момента появления на свет этих любителей грохота и ветра. Состоял он из 3-4 десятков нормальных слов, 2 десятков стандартных жаргонных выражений, 10 фонем и мата. Слушать их было мучением, но Сухов помнил наставление Такеды и терпел, скрипя зубами. За любое из выражений, с которыми обращались рокеры к своим подругам, он, не задумываясь, набил бы морду, если бы не видел, что герлам это нравится. И все же он не сдержался. «Смотри, куда кидаешь!» — рявкнул он, когда о кузов сотки ударилась пустая банка. Тот, к кому он обращался, улыбаясь, швырнул в машину недопитую банку. Пиво потекло по стеклу и обрызгало Никиту. Он молча стряхнул брызги, шагнул к детине. Смуглое небритое лицо, тонкий горбатый нос, блестящие глаза, длинные волосы. сидевшему на высоком седле мотоцикла, и, перехватив руку, готовую метнуть еще одну банку, сжал ее с такой силой, что ладонь парня смяла банку в лепешку. Рокер взвыл тонким голосом. Головы его приятелей повернулись в их сторону. «Извини», — сказал танцор, поворачиваясь спиной к парню, считая, что инцидент исчерпан. Но это было его ошибкой. Рокеры не знали, что такое этика и честь. Ими правили другие законы. Законы стаи и толпы. И Сухова ударили сзади, бутылкой по голове. Причем сделала это юная богиня, цеплявшаяся за талию своего господина. Пока танцор соображал, за что его ударили и кто, сосед Длинноволосого наехал на него сбоку и сбил, проехав колесом по ноге. Что было потом, Никита помнил смутно. Кажется, он свалил мотоцикл с наглецом, кого-то бил... Кто-то бил его, сбивал с ног корпусом мотоцикла, бросал в него бутылки, камни, банки. Один из кожаных бандитов даже облил его джинсы бензином, но поджечь не успел. Рядом остановились сразу три машины. Из кабин выскочили крепкие ребята в спортивных костюмах, и в мгновение ока все изменилось. Троим рокерам, особенно рьяно избивавшим танцора, скрутили руки, а остальные, повинуясь инстинкту, рванули за длинноволосым главарем. Сухов не удивился, увидев подходящего Такеду. Сплюнув кровь, ему разбили губу. Уселся на обочину дороги, рядом с машиной, у которой уцелело только заднее стекло. Сказал хрипло, не поворачивая головы. «Сгинь, нечистая сила».
«Чистая», — сказал Толя, усаживаясь рядом.
«Создается впечатление, что эти драки провоцируешь ты, чтобы подтолкнуть меня на твой путь». Такеда подтянул брюки, стряхнул с них пыль.
«Если бы все было так просто...»
«Ну так объясни мне, чтобы я понял, почему вся эта гадость случается именно со мной? Почему я оказался в круге устойчивого интереса? Так ты говорил? Интереса кого? СС? То бишь свита сатаны? Что за свита? Что я ей сделал? Почему она устроила охоту на меня? Что за весть я получил, и почему эта звезда движется по коже? И куда? К голове? Зачем? Что будет, когда она дойдет до цели?»
«Ты задаешь слишком много вопросов, Кит».
«Но тебе придется ответить. Я хочу все знать!»
«А поездка? Ты же собрался на юг».
«Откладывается. Уговори своего знакомого Романа, чтобы он занялся со мной немедленно. К черту все дела и отдых, если меня постоянно лупят!» Никита оскалился в яростной усмешке. «Причем все время бьют в спину. Но прежде ты все мне расскажешь. Все, понял?»
«Рано», — упрямо сказал Такеда. «Пока все, что с тобой происходит, лишь комплекс профилактических мер, предпринятых статистической службой СС. А если я начну давать тебе опасную информацию, опасную не только для тебя, но главным образом для них, вот тогда они возьмутся за тебя всерьез. И не поможет никто, ни бог, ни царь и ни герой, в том числе и я. Ты этого хочешь?»
«Ерунда!» — слабо отмахнулся Сухов, задирая штанину и созерцая лиловый синяк на голени и содранную кожу. «Каким образом они узнают о том, что ты мне расскажешь?»
«Мой милый, слово не просто сотрясение воздуха. Это еще и сотрясение вакуума, которое передается мгновенно и на колоссальное расстояние. Так что утаить в нашем мире какую-то важную информацию практически нельзя».
Никита воззрился на Такеду в немом удивлении. Тот обозначил свою обычную улыбку уголком рта.
«Ладно, не пугайся, это я преувеличил. Хотя, кто знает. Ты по-прежнему считаешь, что я обязан ответить на твои вопросы? Учти, едва ли ты от этого станешь счастливее».
Сухов, не отвечая, стиснул голову руками, уставясь в землю. Такеда сочувственно разглядывал его измученное лицо, по которому бродили отзвуки борьбы с самим собой. Помощники инженера, оказавшиеся сотрудниками спецгруппы по борьбе с бандитскими формированиями, увезли задержанных и их мотоциклы. Наступила тишина.